человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Басманный суд Москвы слушает дело по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к редакции «Новой газеты», правозащитному центру «Мемориал» и автору статьи, опубликованной в спецвыпуске газеты, виновным признан Берия, Анатолию Яблокову. Джугашвили требует компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей за некоторые фразы из заметки. При подготовке публикации автор использовал рассекреченные материалы, из которых следовало, что Сталин лично подписывал приказы о расстреле советских граждан. Помимо денежной компенсации, внук Сталина требует, чтобы газета опровергла несколько цитат из статьи. Об этой тяжбе, о том, что стоит за ней, о попытках пересмотреть историю и фактически реабилитировать сталинский режим, пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостя в студии «Радио Свобода», адвоката Генри Резника. В басманном суде он представляет сторону ответчиков, редакцию «Новой газеты». Генри Маркович, первый же вопрос, который хочется вам задать как представителю стороны ответчика. Я так понимаю, что основные претензии истца к фразе из статьи, которая дословно звучит так: «Сталин и чекисты повязаны большой кровью, тягчайшими преступлениями, прежде всего против своего народа». Я так понимаю, что нечто подобное, и очень часто даже в более жестких формулировках, уже неоднократно публиковалось на протяжении последних 20, наверное, как минимум, лет. Что же вдруг сейчас нашел оскорбительного, унижающего честь и достоинство в этой фразе внук Иосифа Сталина? Как он объясняет свою позицию в суде?
Ну, внук ничего не объясняет, потому что внука в процессе нет.
Его представитель.
Да, есть его представитель. Это дело можно было зачислить в число курьезных, если бы не как раз тоже мысли о том, ну, почему. Можно, наверное, объяснить это таким образом, что какие-то люди, которые подвигли Евгения Яковлевича на предъявление этого иска, преследуют свои цели. Известно, что в обществе немало сталинистов, в обществе немало людей, которые не приняли вот эти изменения, которые произошли в жизни страны. И через этот иск, фактически, они в известной степени
пытаются оправдать фактический режим,
тешат свои надежды на то, что все-таки развитие страны, оно пойдет не в направлении этой самой свободы, страшного врага Сталина, который он просто-напросто ликвидировал, ликвидировал везде, тотально. И определенным образом подвигнуть, наверное, все-таки власти на то, чтобы развитие страны шло совсем не в демократическом направлении.
И все же, Генри Маркович, вот чем объясняет представитель истца в суде, собственно, факт появления этого иска? Почему вдруг эта фраза так задела Евгения Джугашвили?
Вообще, это право каждого человека. Предъявлен иск, предъявлен заинтересованным лицом. Вот он, внук. В конце 80-х годов, кстати сказать, предъявлялся иск о защите чести и достоинства Карла Маркса. Насколько помню, Пресненский суд отказал, поскольку истец он не смог подтвердить родство
с Карлом Марксом,
с основоположником, понимаете, да? Здесь, в общем, это надлежащий истец. В значительной степени это привязано к Катынскому делу. Позиция очень интересная у истцов, да, потому что наша позиция такая. Мы говорим о том, что речь идет об общеизвестных фактах. Соответственно, они установлены и тут, и там, и сям, растиражированы. Это и в решениях еще руководства КПСС было, и затем съезд народных депутатов, Конституционный суд. Мы говорим общеизвестные факты. Вы знаете, что они говорят?
Что?
А ложь все это. Все ложь. То есть эти документы, в частности, по Катыни. Вот есть, например, три документа по Катыни. Они известны.
Рассекречены.
Они, соответственно, значит, рассекречены были.
Я просто для слушателей
они
напомню,
были, да.
Речь идет о расстреле 22 тысяч польских офицеров.
Поляков, да. Ну, там 15700 было офицеров, остальные там были граждане
Польшинца.
Угу. Это была ситуация довольно скандальная, когда в 43-м году немцы обнаружили захоронение и объявили о том, что, в общем, они были расстреляны, судя всему, деятелями из органов НКВД. Наши создали комиссию. Так называемая комиссия Бурденко была в 44-м году. И постарались представить это таким образом, что это немцы, их расстреляли. Дальше на протяжении 35 лет руководство страны отрицало, что вот все это было содеяно НКВДшниками. В 90-м году впервые. Это было признано Горбачевым. Было возбуждено уголовное дело. Следствие по этому делу возглавлял Яблоков как раз, следователь Яблоков. Он тогда был следователем главной военной прокуратуры. В 92 году, значит, Ельцин уже признал вот этот факт все-таки расстрела. И было передано копии трех документов, которые были в архиве администрации президента, раньше они были, соответственно, в архиве партийном. Вот три документа, это первое, это решение Политбюро о расстреле. Второе, это письмо Берии в Политбюро с, в общем, предложением расстрелять. На вот этом письме Берии есть резолюция, да, резолюция Сталин там подписал. И, соответственно, дальше вот этот вот сброд танкашей их вождей, там, в главе с Молотовым. И в 59-м году, очень интересно, есть такое письмо Шелепина, он возглавлял тогда, значит, орган безопасности наш, он писал Хрущеву письмо с предложением уничтожить все материалы, которые, вот, соответственно, говорят о Катынском расстреле. 59-й год мы все это дело отрицали. Все документы сохранились. Вот, Яблоков, он, соответственно, вел расследование этого дела до 2004 года.
Ну, собственно, у него как раз вот в этой спорной статье есть фраза
но главное
о том, что
другое, Мария...
Сталин не понес даже моральной ответственности
да,
за убийство офицеров
и
жандармов.
Значит, да, но, понимаешь, нет, но главное другое, позиция СТОВ-то, она говорит. А это, говорят они, фальшивки.
Но они каким-то образом обосновывают эту позицию? То есть, может быть, у них есть результаты каких-то экспертиз, есть какие-то сведения, которые могут...
У них нет экспертиз, и позиция вот эта, она... Я даже сегодня высказал все-таки такое мнение, что, в общем, этот иск, он заявлен даже не столько в целях реабилитации Сталина, сколько в целях реабилитации режима. Потому что вот там, в одном из ходатайств, там впрямую было сказано, что, обращаясь к суду, что вот мы в наших объяснениях просим учитывать, что оклеветан не только Сталин, но оклеветан целый период существования нашей страны. Понимаете? Всё,
вот
что...
это самое страшное.
Так, нет, самое интересное. Дело в том, что это же, все, что касается страны, это выходит за рамки иска. Потому что есть же жанр определенный там, гражданского процесса. В гражданском процессе рассматриваются иски о защите чести, достоинства.
Конкретного человека.
Конкретного человека. Но очень интересно, в исковом заявлении они выделили три высказывания Яблокова, все они оценочное суждение, которое, конечно, считают порочит честь и достоинство. И Сталина, кстати, говорит, порочит память.
Так он написал. Ну да, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Вот
я задал вопрос, Вот он написан, чью память? Чью память они оскорбляют о Сталине? Немножко помельче сказали, всего советского народа.
Мне вообще довольно странно, Геннадий Маркович, потому что представлялось, что как раз истцы будут исходить из положения 49-й статьи Конституции Российской Федерации, в которой говорится о том, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока виновность не будет доказана в суде. И если руководствоваться этой как бы логикой, раз в отношении Сталина не было вынесено никакого приговора, значит, нельзя тогда... Вот это представлялось, что вот именно так будет строить свою позицию
я бы сказал, стороны СТОВ. Я бы так сказал бы, они должны были тебя пригласить в таком случае, значит, представлять их интересом. Дело в том, что они такой аргумент выдвигают, что в отношении Сталина не выносилось судебного приговора. На что? Вот я им говорю, Сталин умер к этому времени. И по правилам судопроизводства, не только нашему, вообще в отношении умершего дело так не заводится.
Ну да, не может быть рассматриваться.
Единственное, только с одной целью может продолжаться расследование и даже направляться дело в суд в целях реабилитации умершего. Я задал вопрос, почему внук, который единственный может... соответственно, возбудить такого рода ходатайство, что необходимо реабилитировать светлое имя своего деда, почему он не направил такого рода заявление в ГВП, соответственно, главную военную прокуратуру, да, где дело прекращено, оно прекращено за смертью людей, которые повинны в этом. Вот интересно, кто там, собственно говоря, указан. Но вот Яблокову есть сведения о том, что конечным виновником, самым таком главным злодеем назначен Берия. Так как документы говорят...
Собственно, об этом и была спорная статья.
Разумеется, да. О том, что вот отсекли, в таком случае, Сталина, тогда как имеется документ, на котором собственноручная подпись Сталина. И потом вообще вообразить, что расстрел 22 5500 человек мог быть...
Совершен без.
Совершен без. Это невозможно совершенно. А они говорят, нет, почему? Это возможно.
Его вводили в заблуждение.
А где? У нас очень интересные такие, знаете, у нас там просто детский сад. Они говорят, а где вот сказано, что были обязательные указания Сталина для там, органов НКВД? Там вот такая вот идет, понимаете? Я бы сказал, даже Ваньку валяет.
Гений Маркович, простите, я вас перебью. Ведь в Конституции действующей Российской Федерации есть еще и 54-я статья, в которой говорится, что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Может быть, эссы бы с этой позиции подходят к этому вопросу?
Нет, с этой позиции они не подходят. Как раз вот, как вы сказали, относительно, что он не был признан, что преступником должен быть признан только по суду, а что вот я сегодня, это было вот очень свежо, я сказал, ну вот есть такой персонаж, с которым сравнение идет все время Сталина, Гитлер. Он не фигурировал в числе обвиняемых на Нюрнбергском процессе, потому что были достоверные данные о том, что он умер. Не фигурировал там ни Геббельс, ни Гиммлер. А вот Борман фигурировал. Почему? Поскольку он точных был... данных не было о том, что...
Были основания считать его живым.
Да, были основания считать, но он жив. Вот интересно, как в отношении Гитлера никто не выносил приговора судебного. Гитлера называют преступником во всем мире. Так вот, не сводите понятие преступника только к юридическому смыслу определенному. Да, величайшими преступниками называются очень многие тираны, которые, соответственно, много гадостей вот, делали тогда, когда были у власти. По этой причине, ну что сказать, когда человек умер, единственное, где вы можете добиться его реабилитации,
это обращаясь
в гражданском, в уголовном суде. Пожалуйста, есть уголовное дело. Почему туда не обратились? Ответа нет.
Ну, вообще, Катынь – это отдельная история, довольно страшная. Вот и по факту, и, кстати же, люди, которые родственники поляков, которые пытались добиться реабилитации, собственно, расстрелянных же своих жертв, они же тоже ничего не добились здесь, в России, и вынуждены сейчас обращаться в Европейский суд по правам человека. Им просто отказали в этом, и все. Но это просто отдельная какая-то...
Это отдельное. Но дело в том, что вот это какое-то... Такой контрапункт вот здесь как раз оспаривается сам факт, который уже признан на уровне руководства страны, разных руководителей, Горбачев и Ельцин, и
Генри Маркович, Путин. А как вообще суд относится к происходящему? Судья, я имею в виду. По большому счету от ее решения будет очень многое зависеть.
Вы знаете, я хочу вам такую вещь сказать. Значит, судья ведет себя профессионально. По моим наблюдениям, судья владеет этой категорией дел. И прекрасно понимает предел, так сказать, полномочий гражданского суда.
Ну, видите ли, дело в том, что какое бы решение она ни вынесла, это все равно будет решение ответственное не только с точки зрения юридической. Это будет в любом случае знаковое решение для общества. В этой связи просто интересно. Я понимаю, что это не к вам вопрос, просто интересно, что у нее в голове творится
сейчас. Вы знаете,
сейчас.
Думаю, что у нее творится, соответственно, юридические размышления творятся, потому что, повторяю, что есть предел полномочиям гражданского суда. Наша позиция, она, ко мне представляется, очень неубиенная, потому что речь идет об так называемых общеизвестных фактах, которые вообще не подлежат доказыванию в силу их общеизвестности. Правда, общеизвестным фактом суд их признает. Понимаете, по иску о защите чести и достоинства подлежат опровержению описательные суждения, то есть... утверждение о фактах, которые могут быть проверены на соответствие действительности или ложности. Но речь идет об оценочных суждениях. Ну, например,
это мнение.
Яблоков говорит, да, что не первые, кстати, они признали. Сталин кровожадный людоед. Сталин повязан там кровью с чекистами одной, вот, в преступлении главным образом перед собственного народа. Я им задавал такой вопрос. Вы признаете факт, что имели место массовые репрессии в 30-е годы.
Прошлого да. столетия. Признают.
Признают. Вот и Яблоков это оценивает, что связан Сталин и чекист, они повязаны кровью, поскольку он считает это преступлением. А вы, представьте, это не поверите, потому что со стороны скамьи истцов слушают утверждение, что были отдельные ошибки, но главным образом репрессии были в отношении действительно виновных врагов народа.
Георгий Маркович, у меня вообще складывается такое впечатление, что в последнее время вот не зря эта активность какая-то развивается, и есть действительно все основания полагать, что проявляются попытки реабилитировать режим, вот тот сталинский режим, может быть, для того, чтобы легче было предпринимать какие-то действия сейчас. Ведь даже эта история там с вывеской антисоветской, история с подрабинником.
Вы знаете, Марина, я с вами не соглашусь, или, скажем, частично не соглашусь. Никто наверху нашей власти, самые авторитарно настроенные и недемократические люди, конечно, предшественников Сталина не хотят. Сталин так всех напугал. Ну, хотя бы вот тех, которые примерно так вот, реально дают себе все-таки труд вдуматься в то, что это было за режим, понимаете? Это был действительно режим единоличной власти. Никто, ни один человек. То есть такой концентрации власти со времен фараоновского Египта не имел никто, как Иосиф Виссарионович. Они, конечно, безусловно, этого не хотят. А драма состоит в том, что у нас-то Сталин все-таки осужден. Наверное, можно считать, наверное, и полностью. Неважно, убираем там эти политические мотивы у Хрущева и прочее. Но сталинизм у нас не осужден. А посмотрите, что делается у нас. С именем Сталина играются.
Почему? Что вы вкладываете,
я хочу вам сказать. Понятие. Потому что там, наверху, по моим представлениям, там сидят, в общем, вы знаете, прагматики. Ведь они считают, что в известной степени полезно вбрасывать вот эту фигуру и как-то, вот понимаете, чтобы она присутствовала вот, в общественном мнении, в общественной психологии. Нам необходим наш российский Нюрнберг. Я по аналогии называю это.
Так вот, может быть, это судебное разбирательство и станет стимулом для того, чтобы, может, кто-то задумается. И если уж будет судебного процесса над сталинизмом, то, может быть, будет парламентские слушания.
Вот вы сказали, но я хочу договорить. Вот давайте что говорить. Дело в том, что у нас абсолютно, на мой взгляд, в данном отношении безмозглое телевидение. Не из идейных соображений. Какие там идейные соображения, извините, у наших телевизионщиков, многих из них, кстати сказать, я с ними дружу и отдаю им должное. Но давать фильмы, в которых Сталин представляется вообще мудрым руководителем, это, извините меня, когда по НТВ идет вот это мыльное совершенно, понимаете, вот эта вот оперетка, да, где Сталин у нас вообще руководитель, мудрый из мудрейших, вы что, ребята, абсолютно с этим заиграли. Дальше. Я приветствую проект «Имя России», потому что этот проект показал, он показал действительное состояние мозгов части, естественно, части населения, только части. Вот в мозгах многих людей, я не беру старшее поколение, абсолютно, понимаю, психологически старикам, очень тяжело принимать критику, извините, в адрес того времени, когда они были молодые, извините, когда они прожили жизнь.
В конце концов, со Сталином мы выиграли войну, вот это самый распространенный лозунг.
Абсолютно, понимаете? Но другое для уже новых поколений, Сталин, это вообще не живой человек, это символ. Но символ...
Да, вот очень часто можно слышать фразы, вот Сталин, был бы Сталин, был бы порядок, Сталина на вас нет.
Ну, я бы сказал такие вещи, ну, может быть... более в какой-то степени суровые даже. Вот тогда, когда стали выпускать, когда пошла реабилитация, Анна Ахматова, Анна Андреевна Махватова, великая наша поэтесса, сказала, ну все, сейчас народ разделится на две половины. Одна тех, кого сажали, вторая тех,
кто сажал.
Кто сажал. Ведь смотрите, миллионы сидели, миллионы расстрелянных. Но сотни тысяч тех, которые расстреливали даже миллионы, сотни тысяч, которые вели дела, которые эти дела фабриковали, которые дела направляли в суд, в судебные или
там внесудебные. Ну и тех, которые стучали.
Те, которые стучали, те, которые охраняли. У них же, между прочим, дети, они тоже нарожали детей, а те нарожали своих детей. И можно представить себе, что в этих семьях передавалось по наследству, какие установки. И таких людей очень много. Не приведи Господь, почему я обращаюсь сейчас, если угодно, к властям придержать, чтобы не игрались, соответственно, с именем Сталина. Потому что не приведи Господь, какой-то катаклизм, все возможно в нашей стране, в которой нет демократических традиций. И поэтому нужно безоговорочно осудить сталинизм.
Вот вы, Генри Маркович, сказали об этом. А как это сделать? Кто может инициировать этот процесс?
Вы абсолютно правильно. Я полагаю, что это должен быть аналог их Нюрнберга. Какой? Потому что тогда возможен вообще суд, настоящий такой вот суд, да, как орган правосудия, конечно, в отношении живых людей. Это должно быть расследование парламентское. Это должен быть приговор сталинскому режиму. И должно быть прямо заявлено, ничего общего абсолютно с тем режимом, который был построен при Сталине советским, у современной демократической России нет, что... Это режимы наши, антиподы абсолютные. Мы оттуда ничего не берем, потому что сталинский режим был построен на подавлении свободы.
Геноциде, собственно, народа.
Сталинский режим абсолютно был построен на геноциде и на репрессиях, соответственно. Оттуда брать нам нечего. Есть разные традиции. Есть традиции, которые нужно развивать, а есть те традиции, с которыми нужно заканчивать, потому что они постыдны. Это должно быть сказано... с высоты парламента нашего. Мы рвем с этим режимом. Общего ничего у нас с ними нет. Мы имели один из самых страшных тоталитарных режимов, который существовал на этой планете. По сравнению с нашим тоталитарным сталинским режимом, извините, национальный характер, видимо, я не знаю, режим Франко, вот, и даже, значит, Муссолини, это вообще была некоторая оперетка. Хотя бы уже те данные, которые прошли через комиссию по реабилитации, данные страшные абсолютно. В 1937-1938 были уничтожены простые люди совершенно. Мы выходили к памятнику жертвам политических репрессий на Лубянке. Каждый зачитывал нам листок определенный. Я помню, что у меня было на букву «Ж», да. И вот я смотрел, какой-то монтёр, плотник там, какой-то там инженер, понимаете, в чем дело?
Человек далёкий, люди совершенно далёкие от политики.
Поэтому это была абсолютная вакханалия. Так вот, нам необходим наш российский Нюрнберг.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова, об иске Евгения Джугашвили к «Новой газете», о том, что может стоять за ним, о попытках пересмотреть историю и фактически реабилитировать сталинский режим. Идет речь в сегодняшней передаче. Со мной в студии адвокат Генри Резник. В Басманном суде, где рассматривается дело, он представляет сторону ответчиков, редакцию «Новой газеты». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня так называемый «день тишины» накануне региональных выборов 11 октября. Запрещена любая агитация. В воскресенье в 75 субъектах Российской Федерации пройдет около 7 тысяч выборов разного уровня, в которых смогут принять участие до 30 миллионов человек. При взрыве в Грозном в пятницу вечером погиб милиционер. Ранены, по разным данным, 12 или 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Президент США Барак Обама заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира станет для него призывом к действию при решении глобальных проблем совместно с представителями других стран. На острове Гаити в Карибском море разбился военно-транспортный самолет ООН. Погибли 11 человек, все, кто был на борту. В швейцарском городе Цюрих сегодня состоится церемония подписания документов о нормализации отношений между Арменией и Турцией. В центре Москвы ряд оппозиционных организаций проведет сегодня акцию «День гнева». Жители подмосковного города Домодедово будут протестовать сегодня против строительства платной автострады, а в Петербурге пройдет акция протеста против строительства небоскреба «Ахта-центра». В городе Хасавюрт в Дагестане в пятницу вечером произошел взрыв на газопроводе. По предварительным данным, причиной стала утечка газа, однако рассматривается и версия подрыва. Два польских солдата погибли и четверо были ранены в результате нападения в Афганистане. Число погибших поляков в Афганистане достигло 15. Президент Польши Лех Качинский подпишет сегодня Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза. Сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям арестован по подозрению в связях с террористами.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Обыски Евгения Джугашвили, внука Иосифа Сталина. Сегодня в студии мы говорим с адвокатом Генри Резником, который в Басманном суде Москвы представляет сторону ответчиков, редакцию «Новой газеты». В первой части передачи Генри Резник сказал о необходимости инициации процесса, точнее парламентского расследования, которое приведет к осуждению сталинского режима как такового. Генри Маркович, а кто может инициировать вот такое парламентское расследование, которое, с результатом которого, собственно, будет, ну, закавычу, приговор сталинскому режиму?
А вы знаете, я хочу вам сказать, вот суд, например, он не может инициировать ни одно дело по собственной инициативе, он не может рассматривать.
Конечно.
А вот парламент, он может по собственной инициативе.
То есть нужно ждать депутатов, которые вдруг выступят с такой инициативой и предложат это провести. Вы думаете, отклик найдут? Ну, если вдруг кто-то сейчас в Думе заявит, нынешний парламент поддержит эту идею? Ну, вот с вашей точки зрения, насколько готовы сейчас российские депутаты?
Вы знаете, там же будут прагматические определенные соображения. Политики наши, вот, они...
Это тоже из разряда вот такой игры.
Холодно и цинично. Никто не руководствуется идеологическими соображениями. Но я хочу сказать, пользуясь случаем, фигура Сталина для вас, я говорю для нашей элиты, она опасна. Потому что в ситуации какой-то критической эта фигура... может быть, поднято на щит, а людей, которые просто заражены ненавистью. Вот есть определенные толика людей в любой нации, у которых вот безудержно не спровоцированная ненависть, которая их душит, и которые хотят найти приложение вот этой ненависти. Их в нашем обществе больше, чем в обществе западном. Поэтому не надо играться с этой фигурой. Сталин, в чем гениальность его злодейства? Он построил систему, страшную систему.
Которая работала,
которая, как четко отлаженный
механизм.
И я могу сказать, и что остатки этой системы, они вот, они растворены в обществе. Они, знаете как, Марина, они в отношениях. В отношениях государства к обществу, представьте. Общество-государство, отношения людей друг к другу. И поэтому безоговорочное осуждение сталинщины должно состояться. Его у нас не было. Для многих людей Сталин – символ справедливого устройства общества.
Это самое чудовищное.
Это самое чудовищное. И это сигнал, который должен быть воспринят властью. Фигура тирана и палача должна быть осуждена безоговорочно.
Генри Маркович, как вы считаете, вот этот процесс, который сейчас продолжается в Басманном суде Москвы, этот процесс может как-то стимулировать, подтолкнуть депутатов российских или, может быть, сенаторов к тому, чтобы они, наконец, действительно выступили с инициативой и все-таки вот провели то самое парламентское расследование, тот самый аналог Нюрнбергского процесса, о котором вы говорите?
Там разные люди, там далеко не все демократических убеждений. Повторяю, пришествие Сталина, соответственно, никто не хочет. Но, в общем-то, я думаю, там есть люди, которые хотели бы подкрутить гайки и, соответственно, усилить в какой-то степени, может, репрессивность режима, который сейчас на очень низком уровне, фактически, ну что вам сказать.
В сравнении со сталинским-то,
и не только в сравнении со сталинским, в сравнении, я бы сказал, с авторитарными режимами очень многими. Я считаю, что у нас...
Слишком уж свободно.
В общем, слишком уж свободно, понимаете? Я могу вам сказать, там люди холодные прагматики. Не будут они ничего делать, исходя из каких-то идейных побуждений. Ну, есть там, может быть, небольшая часть таких людей. Вот. Кстати сказать, если уж они сильно идейные, то, как правило, они плохие политики. Вот только почуяв опасность от такого вот общественного настроения, это может подвигнуть нашу элиту...
Может простимулировать.
Для того, да, на то, чтобы все-таки абсолютно безоговорочно разделаться с вот этим наследием сталинщины.
Результаты судебного разбирательства, которое сейчас продолжается в Басманном суде Москвы, они вообще будут иметь какое-то значение для общества, для властей?
Полагаю, что да, конечно. Но объективно, безусловно, решение по этому процессу, оно, конечно, будет иметь, безусловно, значение и политическое, и общественное. Ну, хотя бы суд, он, извините меня, вообще скажет, что те факты, которые уже стали общеизвестными,
и
которые уже признаны,
доказывать.
Да, признаны, что все-таки нет никаких оснований, извините меня, отскочить их опровергать. Но я так полагаю, наверное, что те, кто следят за этим процессом, те, наверное, все-таки задумаются. Задумаются вот над чем. Прекрасная формула, я запомнил, Юрия Корякина, который полуиронически предложил коммунистам в конце 80-х годов, давайте признаем, Сталин и Берия имели большие заслуги перед советским государством, но они были палачами. Почему? Он дальше не расшифровал. Я вам расшифрую, Сергей. Почему коммунисты не могут это признать? Потому что, Марьяна, у палачей не может быть заслуг. Вот просто у палачей никаких заслуг быть не может.
Ну да, это некий оксюморон.
И поэтому, безусловно, тиран, человек, который уничтожал фактически... И имеется масса даже документов, на которых имеется просто его резолюции. А там, где нет его резолюции, то понятно, что уничтожали людей, понимая, что это может одобрить вот этот человек, который был, собственно говоря, признан вождем народа, который фактически уничтожил, наверное, всех тех, которые могли что-то говорить против. По этой причине с этой фигурой, который, как мы выяснили по имени России, который присутствует как символ сознания людей, необходимо расправляться. И, кроме того, я так полагаю, все-таки надо правду говорить о той жизни, которая была не только 50-е,
не только 60-е. Не идеализируя.
И 70-е, и 80-е. Какие идеализировали, когда, извините меня, мокрая колбаса была, извините, только в Москве, а в провинции вообще, извините меня, простите, ничего, когда были пустые полки. Так вот, сейчас, если не выбить из головы людей неприятие, между прочим, того, что люди сами по себе, они изначально не равны, и что рассчитывать надо на собственные качества, на свою инициативность, на свой ум.
Ну, в общем, как говорится, ваше счастье в ваших руках.
Я понимаю, но для этого, конечно, нужно еще одно немного. Это нужно, чтобы был действительно реализован принцип, основной конституционный принцип равенства граждан перед законом, юридического равенства. Его у нас нет, люди это видят. Люди видят всю несправедливость того, что происходит в нашей жизни, и они отшатываются к тому, что в какой-то степени известно.
И в этой связи тяготеют вот к тому порядку, к тому равенству и справедливости, которые, как они считают, существовало в сталинской.
Конечно, но дело-то вот в чем, понимаете, люди же, собственно, ориентируются на все-таки какие-то лица, что был вот такой человек, с которым, как упоминали мы, конечно, выиграли войну, великая была страна, которую все боялись, и...
А сейчас демократы
родители...
пришли, поназвалили
всё. Конечно,
всё.
Конечно. Вот сейчас мы это, в принципе, сегодня слышали. Вот. И, кстати сказать, старики говорят о том, да, многие, что да, это было справедливо. А почему было справедливо? Это ж поровну всем. Все были уложены в нищете. Психология наша еще, она с трудом усваивает или отторгает совсем. Вот это неравенство, реальное неравенство.
На самом деле вообще странная история происходит, потому что вот этот как бы лозунг «Свобода, равенство и братство», в частности, равенство подразумевается не как равенство возможностей или равенство перед законом, как вы говорите, а как одинаковость.
Уравнительность, абсолютное равенство. Дело вот в чем, Ленин в свое время... Значит, он сокрушался вот в своей последней работе «Государство и революция», где полный изм же должен был быть. Все Ленин писал, винтики, служащие одной большой фабрики, которая представляет государство. Но он сокрушался. Но как все-таки нам вот неравенство ликвидировать сильного и слабого? Оно было ликвидировано при коллективизации, соответственно, да, сильных всех взяли, так сказать, вообще раскулачили и сославили.
Оставили,
да.
Оставили только слабых, которые были...
Просто-напросто, вот, во всяком случае, тот вектор, по которому движется страна, я все-таки надеюсь, что и демократия, и частная собственность, и рынок, это будут те ценности, которые не будут поручены, потому что, ну, иначе просто это конец страны, потому что второго пришествия коммунизма страна просто не выдержит. Это может быть реализовано, конечно, с определенной психологией людей.
Ну, а это правовая сознательность, правовое воспитание, уважение к Конституции, конституционным принципам, ну, в общем, и формирование гражданского общества. То, что кажется тоже такой вот некой маниловщиной, если так
сказать. Вы знаете, дело вот в чем. Это вот к власти врачу исцелись и сам. В чем должен быть уверен молодой человек, что я честно своим умом, своим трудолюбием и талантом, я смогу добиться успеха в обществе. А когда он смотрит и видит, что успеха достигают совершенно другими средствами...
За деньги, когда родственные связи.
За деньги, родственные связи и прочее. Ну, понятно, в таком случае, между прочим, вот сторонник сталинизма вербуется все больше и больше, поскольку слишком привлекательная фигура у человека, который стоял во главе страны, когда она одержала победу в самой страшной вообще войне, которая была, наверное, в истории русского народа. А в общем, Марьяна, я думаю, что, наверное, выводы делать надо многим. И выводы делать разными. Но я хочу повторить. Пожалуйста, дорогая власть, у которой есть государственная средства массовой информации, государственное телевидение. Все-таки вы как-то, знаете, окоротите телевизионщиков, чтобы они, исходя, в общем, из соображений чисто коммерческих, не играли с этой страшной фигурой, которая может быть поднята на щит, которая сулит очень, как бы, сипун на язык, очень нехорошие всходы затем.
Ну и не играйтесь сами в попытках добиться каких-то голосов избирателей, если уж на то пошло. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О тяжбе внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили с редакцией «Новой газеты», правозащитным центром «Мемориал», автором статьи, опубликованной в спецвыпуске газеты, Анатолием Яблоковым, мы говорили с адвокатом Генри Резниковым. В «Османном суде» он представляет сторону ответчиков, редакцию «Новой газеты». И также пытались разобраться, кому и для чего нужно пересматривать историю, фактически реабилитировать сталинский режим, и что в этой ситуации могли бы предпринять российские власти, как законодательные, так и исполнительные, и судебные. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Моя собеседница Светлана Исаева из Махачкалы. Мирная, спокойная женщина, мать семейства. Она совсем не выглядит темпераментным общественным деятелем. Тем не менее, она руководит общественной организацией «Матери Дагестана за права человека» и отдает этой работе много времени и душевных сил. Она сама вам расскажет об этой организации «Матери Дагестана за права человека» и о том, почему она избрала для себя такой путь. Расскажите об этом, Светлана.
Организация наша существует неполных 2 года официально и состоит в основном из матерей, похищенных или убитых, или незаконно осужденных молодых людей. Но в основном это волна вот у нас прокатившаяся похищение в 2007 году, когда в апреле-мае месяце было похищено где-то порядка 16-15 молодых людей. Несколько человек из них были найдены, кто-то был осужден, затем оправдан Верховным судом. Сейчас эти люди живут в своих семьях, но все-таки угроза над ними существует все равно. Их постоянно проверяют участковые, они занесены в списки неблагонадежных.
Вас привела в эту организацию такая же проблема?
Да, меня в эту организацию, собственно говоря, привело мое личное горе. Был похищен мой сын, был факт проведения спецоперации в соседнем дворе. Его в это время кто-то вызвал телефонным звонком, он вышел и исчез.
Когда это было?
26 апреля 2007 года. И до сих пор я не знаю. Единственное, вот наша пресс-служба МВД дает такую информацию корреспондентам, что якобы мой сын находится в лесу. А я знаю, что это не так, потому что если бы мой сын... У него не было никаких предпосылок уходить в лес, но даже если бы по каким-то обстоятельствам он оказался в лесу, я бы давно уже от него получила весточку. Вот. А никаких вестей абсолютно. И он не один такой. Про кого говорят, что в лесу еще несколько человек, о которых нет никаких известий. И вот было обнаружено 8 трупов, предположительно, дагестанцев в Чеченской республике. Да? Эта информация к нам поступила еще в марте месяце прошлого года. И вот с марта месяца прошлого года, сколько мы не пытаемся какую-то информацию получить, сколько писем мы не писали в нашу прокуратуру с тем, чтобы какие-то действия проводились, да, чтобы были сделаны анализ ДНК, да, у родителей, у этих вот останков, да, которые там найдены. Постоянно получаем одни отписки, что на это все нужно время, а времени прошло уже больше полутора лет. Вот и по сей день мы ничего не знаем об этих найденных телах, которые якобы привезены уже в Ростов для проведения экспертизы.
В чем состоит работа вашей организации?
В основном к нам люди обращаются, когда человека или похищают, или незаконно осуждают. Работают люди, ходят вот... Гульнара Рустамова обычно посещает и СИЗО, вот места заключения, где встречается с этими людьми.
Пускают?
Как общественного защитника ее пропускают. Участие в судах таких же, как говорят, что мы нанимаем адвокатов, проплачиваем корреспондентов. У нас у самих на расчетном счету 2000 рублей, которые еще с полугодового гранта с 2008 года остались. Кого мы можем проплачивать? Дай Бог здоровья этим адвокатам, которые находят в себе, ну, сочувствие, сострадание к людям, да, которые попали в беду, и безвозмездно принимают участие, да, помогают людям, спасают их.
А бывало, что удалось помочь людям?
Вы знаете, есть люди, спасенные нами, я могу называть фамилии, да, но, к сожалению, один из спасенных уже убит, потому что, когда он принимал после своего спасения участие в пресс-конференции, которая проводилась у нас в Махачкале, его после этой пресс-конференции работники 6-го отдела предупредили: если ты не закроешь рот, не перестанешь рассказывать, где ты был, что с тобой было, мы тебя просто-напросто как собаку пристрелим. Ну вот, этот парень уехал из Дагестана, какое-то время отсутствовал, но потом все-таки, видимо, не выдержал где-то на чужбине скитаться, вернулся домой, и вот результат, его убили.
А что это такое 6-й отдел?
УБОП или УБУТ, которые в самом деле должны бороться с организованной преступностью, да, а они занимаются наоборот, не борются с похищением, а похищают людей. Конкретно нам об этом заявлял один из начальников этого, как говорится, одного из отделов. Он говорил, что существует при этом в 6-м отделе такое управление, созданное Магомед Тагировым, это ныне покойным министром МВД, что это его подвластная структура, что они именно занимаются похищением людей, впоследствии переодевают их в камуфляжную форму и подкидывают на места боевых действий, да, где боестолкновения происходят. Боестолкновения в кавычках, потому что люди уже убиты, замучены в пытках, а их представляют боевиками.
Как бы имитируют.
Да, имитируют боестолкновения, докладывают, короче говоря, федеральным структурам, что проведено вот такое-то боестолкновение, уничтожено столько боевиков, оказывавших сопротивление. Ну, естественно, что? Повышение по службе, награды и так далее.
Как власти относятся к вашей организации?
Воспринимают все это в штыки, якобы мы являемся какой-то там пятой колонной по подрыву, вот дестабилизируем обстановку в Дагестане. Вот буквально на последнем из митингов, когда вышли родственники вот пятерых похищенных, мне милиционер один сказал, когда увидел, что я стою рядом с Гульнарой, она женщина в хиджабе, да, он мне сказал: вот именно из-за таких, как вы, Светлана, у нас все в Дагестане происходит. Из-за того, что я поддерживаю мусульман. И, значит, я дестабилизатор обстановки в Дагестане.
По какому признаку похищают людей?
В основном похищают людей верующих. Это так называемые салафиты.
Что это такое?
Ну, есть суфисты, есть салафиты. Суфисты – это в основном приверженцы Думда, нашего официального, да, который у нас идет нога в ногу с государственным режимом, правильно? Вот. И в основном вот, думдовцы составляют списки этих ребят, вот, которые представляют в МВД. Потом эти списки оказываются на столе у министра, и он говорит, вот, у меня в этом году список на 1460 человек, так сказать, ваххабитов. Ну, хорошо, если даже это и течение в исламе, зачем их огульно делать экстремистами, да? Если у них свои взгляды на жизнь, вот, если люди трезвомыслящие, это же не значит, что они возьмут в руки оружие и пойдут воевать. За что воевать? У каждого есть семьи, у каждого есть матери, есть дети. Все это провоцируется специально, вот, создаются эти списки, за людьми начинается слежка, человека вот вытягивают на какой-то разговор в милицию, берут у него отпечатки пальцев, фотографируют его, вот ты у нас в списке. Мы тебя сфотографировали, ты у нас на крючке. Ты не думаешь, что ты будешь спокойно сидеть и пить чай, когда вот там что-то случилось. У меня на тебя обязательно будет компромат. И подпишет мне этот компромат человек, которого мы побьем, и он на тебя подпишет спокойно компромат. Понимаете? Вот так открыто и заявляют. Я со многими беседовала, ребятами, которые мне говорят, Светлана, вот сегодня мы были там в РОВД, меня сфотографировали. Я говорю, а почему вы дали себя сфотографировать? У нас в основном фотографируют кого? Преступников, правильно? И в профиль, как говорится, и в анфас. Фотографируют человека, который уже находится в заключении, который что-то совершил.
А почему они не уезжают, эти ребята? Ведь опасно же так жить здесь.
Очень опасно. Ну, куда людям бежать? Вот у меня буквально вот сейчас находится папочка с документами, которые мне сегодня передали из Махачкалы. Вот здесь и жалобы, здесь все обращения человека, который уехал. Он убежал от этого режима, он живет в Германии много лет уже, да? И вот ставится вопрос, вот должны вынести решение о его депортации. Вот его мама является членом нашей организации. Она просит, умоляет, чтобы мы написали обращение в посольство, чтобы они оставили, потому что сюда он приедет, это верная его погибель. Потому что домой по несколько раз на дню приходят и спрашивают, видели ли его, у соседей спрашивают, где он находится. Хотя отлично знают, что он за пределами нашего государства. Если его депортируют, как он может не вернуться домой? Естественно, он вернется домой. В общем, здесь замкнутый круг. Хочет человек спастись, уезжает, его оттуда депортируют.
Ну, а если переехать в какой-то российский регион?
А в российском регионе небезопасно, потому что я знаю людей, которые были здесь, в Москве, осуждены. Зачем далеко ходить, мой зять, которому подкинули в капюшон куртки наркотики? Его московский суд осудил и отправили этапом к нам в Шамхал. Вот сейчас он там сидит. Если удастся ему в ноябре месяце оформить условно-досрочно, да, там, понимаете, все настолько схвачено, каждый месяц, освобождение досрочно стоит 30 тысяч рублей. Это официальные ставки. Вот нужно человека на год освободить, да, досрочно? По закону ему положено условно-досрочно. Нет, надо заплатить начальнику тюрьмы, надо заплатить судье, который будет выносить это решение. Значит, за год 360.
Как велика ваша организация, Светлана?
Ну, когда мы создавали организацию, в нее входило всего 10 человек. Сейчас уже 42 члена организации. 42 члена, но действующих, вот буквально я, Гульнара, вот юрист, который на общественных началах у нас тоже работает. 3-4 человека действующих.
Что значит 42 человека? Они просто записались в вашу организацию?
Нет, они просто записались. Они принимают участие во всех наших коллективных мероприятиях. Ну, допустим, будь то проведение митинга, да, они поддерживают, выходят. Правда, в последнее время мы очень редко стали митинги проводить. Но это же смех, да, когда выходит 10-15 человек на площадь.
Почему люди не протестуют?
Вы знаете, с одной стороны, это боязнь за своих близких, что может то же самое произойти в этих семьях, да? А с другой стороны, думают люди просто, а, это где-то там, это в другой семье, это у моих соседей, меня это не коснется. Люди заблуждаются, когда думают, что их эта участь может обойти стороной. Не обходит она никого стороной. Последний случай доказал, что это касается каждого. Человек ведет светский образ жизни, занимается торговлей, да, я видела родителей, светские люди, сыновья им помогали, торговали на рынке. Чем они не угодили? Но здесь, по-моему, просто количество.
Уже не хватает салафитов.
не хватает. Поэтому уже без выбора, потому что парни не были на учете нигде, ни в каком РОВД, ничего за ними абсолютно, никаких преступлений, никаких подозрений. А вот просто пропали и все, да.
Но все-таки у вас есть поддержка?
Но вот сейчас нашу организацию в основном поддерживают представители объединения Отечества. Есть у нас такое объединение в Дагестане, в которое входит большое количество общественных организаций. Там и госслужащие, там люди, представляющие какие-то структуры. Вот директор одного из телеканалов дагестанского, очень известный человек Сулейман Уладиев. Потом независимый профсоюз водителей и предпринимателей. Он также занимается правозащитой. Это Исал Магомед Набиев. Потом ООО «Свобода слова». Это Камалов Хаджимурат. В общем, люди довольно-таки занимающие в обществе и положение, есть у них статус.
Это в самое последнее время возникло?
Ну да. Появилась какая-то надежда у нас сейчас, да, что мы сможем общественность разбудить. Как бы ни запрещали там этому каналу что-то вещать, он старался вещать. Как бы ни запрещали там кому-то из журналистов что-то писать, они все равно все события описывают, да. Но сейчас я смотрю, взялись... Конкретно вот «Черновик» решили засудить, да? Это издание, которое одно из первых стало на защиту нашей организации, да? Которое вот с первых дней с нами рука об руку шагает.
То есть и давление увеличивается, но увеличивается и число людей, которые как-то пытаются протестовать.
Да, и я надеюсь, что наше общество все-таки проснется, все пойдут на крайние меры. Ну, крайние меры у нас какие? Это огромный митинг, да, организовать и объявить голодовку.
Действительно, что еще может предпринять правозащитная организация, которая, как все правозащитники, принципиально отвергает насильственные методы? Но жизнь показывает, хоть и не сразу, властям приходится считаться с мирными протестами, если люди им сочувствуют.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».